В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Добрый день, мы приветствуем всех, кто нас видит и всех, кто слышит. Это программа «Светлый гость» на Светлом радио, и сегодня нашим гостем стал Виктор Борисенок. Виктор, здравствуйте.
Добрый день.
Я знакомлюсь с Виктором вместе с вами. Вообще общение — это огромный дар. Есть такая песня «Первым делом самолеты, ну а девушки потом». Виктор, как самолеты пришли в вашу жизнь? Как давно?
Ну, сначала пришли девушки.
Да.
Я удачно женился в 87-м году, в 1987.
А что в вашем понимании удачно женился?
Вот. Она оказалась очень богобоязненной девушкой, наученной мамой, что Бог, он очень близко, он очень внимателен к людям, и от него ничего не сокрыто. И она так религиозно, богобоязненно вела свою юность, молодость, и я, когда женился, я пришел в семью благочестивую. Теща моя была христианкой евангельской, человек, который не отпускал никогда из рук Библию. Вот. Для меня это был конфликт вначале. Вот. Я хотел жить по-своему, но я удачно женился. Мы через 2 года вместе с женой пришли к Господу. Мы встали на колени, и мы через несколько лет еще потом, через пару лет, мы вступили в завет.
Приняли водное крещение?
Да, водное крещение, но я его как бы... Ну, слово «водное крещение», оно, может быть, для многих звучит обрядово.
Да, но оно понятнее, чем «вступили в завет». То есть какой-то человек может услышать или и подумать, это что?
Да, мы вот, знаете, у нас не случилось так, что мы, знаете, как говорят, стали рядовыми членами церкви. Мы 2 года очень внимательно читали Евангелие, примирялись к нему. Вот. И мы, вступая в завет, совершая водное крещение, мы крестились именно, чтобы стать на служение, чтобы следовать за Христом. И вот такого, знаете, как обрядового у нас не было. Мы с первых дней себя понимали, мы служители. Мы теперь должны служить. И это было очень удачно для меня.
Да, кстати, интересный разговор наш начался, упомянув маму вашей супруги. Вы, в общем-то, важную мысль сказали. Часто молодые люди, они не догадываются о том, что женясь или выходя замуж, ты женишься или выходишь замуж за целую семью. То есть за папу, маму, за воспитание, за уклад, за какие-то ценности и все. Вот это. А ведь человек жил там до тебя 18, 20, 30 лет с другими людьми, и он... От крови, плоть от плоти.
Кто-то сказал, что мы все стоим на плечах у кого-то. Вот. Мы не сами, мы не самостоятельны в том плане, что мы все придумали, мы все решили. Я сегодня проведал свою тещу, свою маму моей жены. Вот. Мы там ей приготовили покушать. Принесли ей очередной христианский журнальчик, который я получил в почте. Она просто подпрыгнула от радости в свои 82 года. Вот, и благословила меня, чтобы я ехал на эфир. Поэтому.
Виктор, мы начали с самолетов, и, наверное, нужно что-то о них сказать, иначе слушатель потеряется.
Да, я такой, как бы, пастор церкви, такой служитель, который трудится в аэропорту, и мы обслуживаем самолеты после посадки и перед взлетом. Даем все необходимое. Вот. Я заправляю водой.
Вот. Самолет.
Да, учусь буксировать его, вывести его на взлетную полосу и помахать ему ручкой. Да.
Проводить.
Да,
в добрый путь.
Да, очень ответственно все там, конечно.
Конечно, это же аэропорт.
Я еще молодой работник там, вот, я только полгода, но уже достаточно самостоятелен. И не могу я просто там сидеть, и я всегда смотрю на самолеты. На них, мне кажется, на них невозможно не смотреть.
Да, чудо-птицы.
Как они взлетают, как они садятся.
Скажите, Виктор, раз уж такая тема поднялась, вы сказали, я пастор церкви, который работает. А каковы ваши личные убеждения, взгляды, наблюдения. Вот люди иногда спорят по поводу, нужно ли, должен ли пастырь работать, или он все-таки должен целиком принадлежать общине, чтобы по первому гудку, по первому звонку он сорвался и приехал, там, прилетел, пришел.
Я думаю, что если он в силе, он должен работать. Вопрос, сколько работать. Когда звонок поступает из моей общины, отошла вечность сестра, погребение, я прихожу к своему руководству, говорю, я служитель церкви, дайте мне отпуск за мой счет, отпустите меня. Очень уважительно относятся и отпускают. Я не хочу сейчас тоже, вот, знаете, быть одним из тех, кто спорит.
Становиться на какую-то позицию.
Но я внутри я очень убежденный. У меня есть целый список этих плюсов, которые получает церковь при служителе, который трудится. Опять же, у меня привилегия. Я служитель небольшой церкви. Я, если сейчас буду моделировать, 300 человек, 500 человек, я не знаю, как это вместить. Или делать церковь, устраивать ее как собрание малых домашних групп, то есть как собрание маленьких церквей, у которых такие же служители ответственные, которые трудятся, и в день там воскресный или в какой кто собирается, они вместе сходятся для совместного поклонения. Хорошая модель, очень, я думаю, надежная модель для больших церквей. И тогда точно так же все ответственные служители могут трудиться.
Скажите, Виктор, следующий вопрос к вам как к пастырю общины христианской. Как вы считаете, насколько община должна быть свободная, как бы независимая, или все-таки, пастырь должен быть подотчетен каким-то другим мужчинам, которые тоже имеют там сан или посвящение, или авторитет, то есть уже как бы такая микроденоминация или объединение сейчас вот есть независимых церквей, где все равно как бы каждый пастор независимой церкви подотчетен там какому-то епископату или собранию братьев, то есть он среди равных, но тем не менее есть суд какого-то коллектива.
Ну, я сторонник, что сама община, она независима. Но служитель, который в этой общине, он должен быть подотчетен. Когда мы пришли к тому, что сама община, братья, сестры сказали, мы достаточно уже утвержденная христианская группа, мы становимся церковью, мы хотим, чтобы у нас был ответственный служитель, который будет представлять нас. Есть много вопросов. Мы построили дом молитвы. Мне много нужно было в администрации, там, в местной быть, еще где-то представлять интересы, там, на погребении, где-то. Опять же, мы хотели войти в служение в школу, и нужна была регистрация, и нужно было, такое положение официальное. Соответственно, люди хотят и в мире, и в церкви, они хотят. Кто за все отвечает? Кто ответственный?
Кто крайний? Да, кого бить? С кого требовать?
Кто ответственный служитель, да. И я тогда предложил общине. Я согласился с общиной. Хотя у нас было все так настолько горизонтально, просто братство. Но я согласился, но пригласил, кого я знал, хороших братьев, твердых таких, и авторитетных для меня во многих вопросах. Я пригласил 4 пастырей, из разных деноминаций абсолютно. Из разных церквей, из разных деноминаций. Некоторые из них вообще никогда друг друга не знали. Они знали только меня. Я их пригласил для рукоположения и сказал церкви, что, братья и сестры, если вдруг что-то со мной случится не так в духовном вопросе, и вы не сможете мной управить, пожалуйста, обратитесь к этим братьям. Я перед Богом обещаю, что я буду внимателен к их руководству, к их воспитанию, если меня нужно будет поправить в чем-то. Таким образом как-то мы нашли эту форму. С одной стороны, мы независимая община, но ответственный служитель не является самоуправцем таким. Да?
Расскажите немного о том, где ваша община, какая она. Это поселок, какова жизнь, каков уклад вот в той местности, где община живет?
Ну, это даже не поселок, это, наверное, все-таки село. 2000 населения постоянного и, наверное, 500 дачников. Ну, в общем-то, 2500 населения. Там никогда не было евангельской церкви.
Скажем так, это большое село, если село.
Это большое, да. Ну, для моей родной Беларуси это вообще, это громадное. Вот. Но вообще в Украине здесь намного больше есть. Вот. Община сельская, она ничем, я думаю, не отличается от общины городской. Я 15 лет служил в городе, прежде чем начать служение в селе. И, в общем-то, люди отличаются только степенью своей посвященности Христу. И, в общем-то, ни сельский, ни городской уклад, он особо, я думаю, не влияет на наше хождение, на наше христианство. Я не могу сказать, что христиане в селе духовнее, а в городе нет, потому что здесь суета. Нет, там работы может быть намного больше. Здесь можно прийти с работы, и все. А там...
Ты с нее не приходишь, да, ты в ней пребываешь.
Да, поэтому мы учимся поклоняться Господу во время всего. И когда идешь кормить кур, и когда пашешь огород, и когда обрезаешь виноград, ты можешь всегда поклоняться Господу в этом труде. Община очень необычна. Община собрана. Начало общины – это вообще, знаете, есть такая песня: «Ты все осколки разбитой жизни собрал и склеил по милости». Такая современная христианская песня. Так вот, это были тоже, наверное, осколки разбитых вдребезги каких-то общений разных деноминаций. То есть это люди, которые имели уже опыт христианской жизни в разных церквях, но кто-то оказался неперспективным, кто-то... Им из села нужно было ездить в город. Они, приезжая в соседний город, в Борисполь или в Киев на служение, они там были всегда в гостях. И не нашлось, ну, не нашлось до, ну, там, до 2007 года, не нашлось никому, чтобы начать ответственное служение в этом селе.
Переехать, чтобы жить там?
Переехать жить или просто приезжать и быть очень близко. Не просто проводить какие-то акции, а позиционировать себя как светильник в этом селе, как церковь, как тот, к которому можно всегда прийти, задать вопросы, он всегда там есть. Я же никогда не думал, что я начну там служение. И как-то все было просто в таком семейном бытовом уровне. Пришел в больницу в местную проведать тетю моей жены, и увидел в этой больнице, что там человек, наверное, 20-25 бездомных, которых главврач просто с района брал туда, по сути, доживать. Кому-то сделал документы, кому-то помог с пенсией. И это был, в общем-то, такой неофициальный хоспис. И я пришел в эту больницу проведать тетю, что-то там покушать принести. И увидел такую печаль. Вот. Оно так меня коснулось. Одна женщина сказала мне, я ей говорю: почему вы такая печальная? Она говорит, я говорю: Бог любит вас. Она говорит: да, Он нас любит так, как священники, которые никогда не придут нас проведать. И я, по сути, я, наверное, 3 ночи я не спал. У меня все разрывалось внутри. Это неправда, Иисус не такой. Вот. И я на следующую субботу поеду и скажу ей еще раз, что Иисус не такой. Я приехал еще субботу, и так я ездил 10 лет. Вот. По сути, это было мое служение, которое, куда меня именно Господь призвал. И по прошествии, наверное, это в 2000 я начал, в 2000 году, и в 2006, наверное, в 2005-2006 ко мне присоединились там сестрички, еще один брат в этом селе. Они сказали: мы будем с тобой. Мы будем вместе проведывать этих больных, мы будем проповедовать Евангелие в селе. Давай будем вместе собираться, давай читать Писание. И такая была маленькая группа. И потом эта группа в 2009 сказала: мы церковь, мы церковь. Потому что нас когда-то не станет. И кто будет проповедовать Евангелие? Мы должны стать церковью. Когда не будет нас, чтобы была церковь. Ну, вот с этого началось, ну, как бы уже такое официальное служение.
Интересный взгляд. Я никогда об этом так не думал. То есть, что какое-то название, официальная регистрация, может быть, какое-то здание, все это нужно, чтобы продолжалась какая-то некая традиция, которая зародилась с одного человека, который приехал тетю проведать в больницу.
Ну, давайте так тоже посмотрим. Ведь как переменчива тоже наша жизнь, наши пути. Мы меняем место жительства. Многие уходят в вечность. Кто-то по старости, кто-то очень скоропостижно. Ну, вот эта группа маленькая, которая собиралась. Ну, перестал бы я, если бы я, ну, не посвятил себя и не сказал, что я готов, Господи, пройти этот путь до конца. Но я бы мог в определенную субботу там или в какой день, я мог бы не приехать по каким-то обстоятельствам жизни. Я помню, что за 10 лет, наверное, я один раз пропустил служение. Ну, один раз. Ну, в больнице с бездомными. И я очень переживал. Я там умолял, просил, чтобы кто-то меня заменил, потому что оно не должно останавливаться. Если никто не приедет, а люди ждут. Поэтому устроение официальное, вот, оно, знаете, как есть организм, а есть организация. Такое, я думаю, церковь состоит из организма, который организован. Он должен быть организован, как организм. Иначе, ну, если руки, наши ноги, да, как организм, если они не организованы в одно тело, если у них нет функций своих прописанных, ну, беспорядок будет. Мы не сможем что-то сделать. Поэтому мы так... Это было не просто там. Местные власти, ну, не очень-то приветствовали евангельскую церковь. У нас есть православная, и все. Но так молились... смирялись, просили, делали опрос. Опрос населения сделали, референдум в селе провели.
Вот. Не против ли вы, хотите ли вы, да, чтобы такая община официально была зарегистрирована?
Да, референдум был немножко не такой. Про регистрацию общины мы их не спрашивали, потому что мы еще находились просто в домах, мы собирались. И это их не касалось. Мы были закрыты. Но когда мы захотели построить дом молитвы и в центре села, то мы провели референдум и спросили, не против ли вы, чтобы христианская церковь такая-то здесь. Мы уже были. Построила дом молитвы в этом селе за свои средства. И было очень интересно. Нас заверяли, нас руководство села заверяли, что все будут против. Ну, из, по-моему, у нас было 650 подписей, и из них 20 против. Вот. Такая картина. Это очень вдохновило. Я думал, что за этим не против, конечно, будет пробуждение. Во-первых, референдум дал нам право войти в каждый дом. Вот, официальное право. Мы приходили с таким планшетиком. Вот мы проводим опрос. Вот, мы уважаем ваше мнение. Ну, очень интересно, я думаю, был хороший этап. Мы познакомились, ну, мы в каждый дом вошли. Проводили мы это месяц. Вот, это тоже надо было месяц там жить. Каждый день с утра до вечера. Вот, пройти это все. Ну и потом дом молитвы мы построили. Вот. Жители местные попросили, чтобы был крест наверху. Вот, мы его поставили. Вот, но написали на входе «Христианская церковь». И так себя, в общем-то, и позиционируем. Вне деноминаций. Обогащаемся всем лучшим, что есть в каждой деноминации. Приглашаем в гости всех.
А вообще, Виктор, как случилось, что вы, ну, простите, может быть, слово неудачное, не прибились ни к какому большому течению христианскому? Нет. В свое время?
Мы все в свое время прибились. И потом, говорю, как все осколки разбитой жизни. Потом все, к чему мы прибились, для нас, вот, оно разбилось. Для меня 15 лет служения тоже в деноминации, где я был тоже достаточно посвящен, где у меня было 5 или 6 служений в неделю. И я оттуда вышел. Мы попросили с женой, отпустите нас с миром. Мы не сможем честно исповедовать ваше учение, ну, учение деноминации. Ведь не секрет, что мы все к Христовому учению что-то несем свое. иногда наше, что мы принесли, оно второстепенное, оно там на пятом месте. И это можно терпеть. Но иногда наше становится на первое место, заслоняя собой Христово учение, и это невыносимо для меня было. Мы попросились и вышли. Это было страшно.
Что именно было страшно?
Страшно выйти. Я думал, когда я скажу «отпустите нас с миром», я думал, после этих слов я физически умру. Я настолько церковный человек. Ну, я настолько понимал, что без церкви жизни нет. И выйти из церкви, из моей, в которой я считал, что я в ней должен был умереть. Но, слава Богу, Христос больше, чем церковь. Ну, больше, чем любое вот наше устроение. Он его создал, но создал из нас, из несовершенных. И он всегда больше, чем это устроение.
Как вы думаете, а это неизбежно, что все равно со временем это все обрастает чем-то нашим, человеческим?
Да, да.
И пока община молодая, вот она такая горячая.
Согласен. Делаем все прививки, стараемся делать все прививки от этой болезни, от фарисейства, от законничества, от всякой ереси. Стараемся делать прививки. Знаете, как написано, Христос говорил, что хороший книжник, наученный Слову Божьему, он выносит из своей кладовки все и пересматривает.
Ревизия?
Ревизия. Вот способность... Ревизия, реформация. Способность к ревизии, способность к реформации, эта способность, она и сохранила церковь до сегодняшнего дня.
Что это? Это критический взгляд на свои убеждения?
Можно заблудиться в критицизме, наверное, честный. Вот именно, знаете, постоянно все-таки осознавать свое несовершенство. Тогда легко признавать ошибки. Носить в сердце способность попросить прощения, покаяться перед церковью за какую-то глупость, которую сказал с кафедры, за что-то свое, за то, что добавил к учению Христа. И оно будет очищать. Вот Иисус очищает ветви, да?
Скажите, Виктор, вот вы говорите, добавил что-то от себя к учению Христа. Вот у церкви есть сегодня 39 книг, которые синагога в свое время приняла как авторитетное. Собрание еврейских мудрецов, это были споры, дебаты как бы по поводу многих книг, кстати. Иезекииля, и «Песнь песней», «Экклезиаста» и многих других. Вот это все осталось в преданиях. У церкви есть 27 книг, которые тоже исторические, вот как бы вошли в канон. Были и другие, Дидахе, учение 12 апостолов, пастор Ерма и прочее. Евангелий было очень много написано, около 50, по-моему. Вот. Но, тем не менее, вот так сложилось. Есть как бы так называемая библейская критика. То есть люди пытаются вот сравнить все эти манускрипты, разночтения и сравнивать с другими книгами какие-то идеи. Вот у Иоанна такой стиль и такая подача. Вот у Матфея другая, там есть послание Иакова, есть послание Павла, между ними тоже есть определенная, даже, может быть, какая-то, ну, скажем так, какой-то диалог такой. Вот вы говорите о добавлении от себя. Как вам кажется, могли даже в эти книги, поскольку их писали разные люди, разные христиане, войти какие-то их соображения по поводу того, какой Иисус Христос, чему именно Он учил, на чем Он прежде всего делал ударение? Или же у вас ваш взгляд такой, что это вот ничего человеческого там не может быть, это абсолютно все, ну...
Не все человеческое греховное. Поэтому я думаю, что там есть человеческое. Там отслеживаются характеры и Петра, и Павла. Но не все человеческое греховное. И... Я верю, что в этих 27 книгах, так уж немножко от Ветхого Завета отойдем, в этих 27 книгах Нового Завета есть полнота. Но я бы всегда различал слова Иисуса Христа и то, как апостолы нам это растолковали и подали. И когда мы не можем разобраться в толкованиях апостолов, по сути, их послания – это уже проповеди и толкования на учение Иисуса Христа. То есть как поступать? Это уже практические книги. И если мы не можем разобраться в практических книгах, нам нужно вернуться к тому, что сказал Иисус. Да, может быть, мы не глубоко копнем, но мы не заблудимся. Нас, ну, по крайней мере, иногда так копают, что нужно потом из этой ямы доставать человека. Он потом вылезти из нее не может. Ведь все сие написано, что вы спаслись. Вот это должно состояться. Как мы послужим, спасенные, насколько эффективно, насколько у нас будет полнота познания, насколько будет способность подать этот материал, ну, не столь важно. Сие написано, чтобы вы спаслись. Потом мы будем это передавать, так как апостолы передавали нам. Передавая, мы можем ошибаться. Но мы должны честно всегда говорить, если ты поколебался, если ты начинаешь заблуждаться, если тебе что-то непонятно, вернись назад к словам Иисуса Христа. Мне приходилось начинать сначала. Выходя из деноминации, мне приходилось начинать сначала. И я в этом не вижу никакой трагедии. Это такое обновление.
Да, обновление – это хорошо. В нашем в эфире, в студии Виктор Игнатьевич Борисенок, как он сам представился, ответственный служитель общины христиан, христианской церкви, свет Евангелия в поселке Люборцы на Киевщине, это Бориспольский район, верно? Мы пришли к так называемым red letters, красные буквы в некоторых изданиях современных англоязычных. Слова Иисуса Христа в Евангелиях выделены красным шрифтом, чтобы на них обратить внимание. Но опять-таки их писали по памяти какие-то люди через 30, 40, 50, 60 лет после событий. Ну и кто-то скажет, насколько это как бы диктофонные записи. И вопрос в том, чему учил Иисус прежде всего. Например, в Евангелиях можно... Вот интересно, что сами апостолы, их было 12. Практически, ну, мало что им приписано. Ну вот Иоанну приписывают одному как бы из 12 Евангелия, а Матфею тоже. Uh-huh. А вот два других, Марк и Лука, они при жизни с Иисусом не ходили. То есть они с чьих-то слов это все писали. Пусть расследуя и так далее. И вот... Что же главное? В одном из Евангелий Иисус говорит, что если кто не принимает меня, не верит в меня и не слушает слов моих, я не сужу такого человека, но сами те слова, которые я говорю, они будут судить его. То есть он свою личность, как бы не, он говорит, я не во имя свое пришел, мне не важно, чтобы меня носили на руках или пели мне гимны и псалмы, посадили меня на золотой стул, на облака и так далее. Я пришел сказать то, что от Отца. Чтобы вы это услышали. Что же это прежде всего? Вот, например, недавно я перечитывал. Считается, что Евангелие по Иоанну самое такое глубокое, богословское, мистическое какое-то. Но я перечитывал так называемую Нагорную проповедь. Матфей собрал слова Иисуса в так называемой логии. Отдельно целое там по три главы прямой речи. Потом опять какие-то происшествия, потом снова учение. И вот в этом учении, которое названо Нагорная проповедь, он говорит, не будь как лицемеры, но когда молишься, войди в потаенную твою комнату и затвори за собой дверь. И помолись Отцу твоему, который в тайном. То есть получается, что он учил, что Бог — это твой Отец. У тебя с Ним есть какая-то глубинная, интимная связь, но ты ищешь вовне. Ты хочешь, чтобы люди дали тебе одобрение. Ты хочешь примкнуть к какому-то движению, течению, чтобы какие-то сивобородые старцы на тебя положили руки, чтобы тебя признали. А у тебя есть твой Отец, и чтобы поговорить с Ним, ты должен войти вглубь, войти внутрь. Это мне напоминает, ну, какое-то очень далекое, ну, может быть, не очень далекое, но, скажем, в церкви не часто об этом говорится, как мне кажется.
Ну, вот здесь как раз Иисус говорит о том, что организм первичнее. Твои личные отношения, твое ощущение. Да, хотя на чувства нельзя полагаться, да, многие, такая фраза, нужно вот по Писанию, никаких чувств, но без чувств нам нельзя. Нам нельзя быть бесчувственными. И это твое ощущение, это движение духа, это жизнь организма. И то, что мы его организовываем в какой-то степени, да, придаем какую-то форму ему, это только для того, чтобы он мог эффективно, ну, выполнять свое служение.
Функционировать.
Да, это чтобы функционировать, да. Иисус еще такие слова сказал: как вы можете веровать, если вы славу друг от друга принимаете? То есть он вообще что-то не связанное, казалось бы, да? Как вы можете веровать, если славу друг от друга принимаете? Почему принятие славы друг от друга лишает человека веры? Ну, верю, вот верю, и хорошо, когда и похвалят. Но это ходить перед Богом, верить. А это ходить перед людьми.
Да, это интересная фраза. Нам нужно ободрение. Мы с детства этого ищем. Особенно в кругу близких людей, которые для нас важны, конечно же. Это родители, в браке это жена или муж, дети. Круг самых близких людей. То есть хороший друг, старый друг. То есть мнение таких людей и их одобрение для нас важно. Это та самая пирамида Маслоу. Она не ограничивается только покушать, согреться и так далее, одеться. Есть как бы душевные запросы, они есть, но часто, как вы правы, часто они становятся препятствием неким. Это очень глубинные вещи.
Ну, пока мы воплотим, мы всегда будем в этой борьбе. Мы будем создавать правила, мы будем... Они будут нам до времени служить. Да, когда у меня болит нога, мне нужна палочка. Вот я там ногу использую. Я там подвернул, мне нужна палочка, она у меня там еще в машине. Но все время с ней ходить. Моя нога исцелилась. Эта палочка у меня лежит в машине, надо ее выбросить. Вот она мне не нужна.
Вот мы и подошли к традициям, как они появляются.
Они ведь вначале, они ведь никогда не были плохи. Ну кто пришел, сказал с кафедры: друзья дорогие, я вам принес что-то очень плохое. Вот. Они были, ну, разумны, они были для чего-то. Со временем потом не могли вспомнить, для чего.
Да, есть такой анекдот, что в одном монастыре у настоятеля и отца игумена был шкодливый кот. И поэтому во время молитвы общей его привязывали, потому что он, ну, в этот момент как бы все были сосредоточены на молитве. Настоятель был пожилой и помер. Вот. Кота все равно привязывали, потом помер и кот. И монахи, которые там были, тоже все померли. Все обновилось. Но с тех пор там заводят кота и во время молитвы привязывают. Когда вот спрашивают, говорят, что это очень старая, древняя, благочестивая традиция привязывать кота во время молитвы. Так лучше молиться, так как бы.
Да, когда-то я слышал, что на праздник Рождества, когда готовили гуся, то обрезали обязательно крылья. Крылья нужно обрезать обязательно, когда готовишь гуся. Но кто-то заинтересовался и копнул поглубже и нашел одну женщину, пожилую, которая знала ту прабабушку, оказывается, у них была небольшая кастрюля, и гусь не влазит туда.
С крыльями.
Да. Вот так вот мы обрезаем какие-то крылья, что-то придумываем. Вот эта честность, она позволяет реформироваться, задать неудобные вопросы. Потом, может быть, мучительно, со слезами отвечать на них, может быть, не сразу. Но это очень нужно.
В нашем эфире Виктор Борисенок. Виктор, вы сказали, что вы из Белоруссии. А как так получилось, что вы перебрались в Украину жить?
Ой, все очень банально. Я жил в Белоруссии, наверное, в 5 местах. Потом жил под Ленинградом, потом приехал сюда. Там, в Киеве я уже с 13 лет. В общем-то, это мое детство такое. И меня все спрашивали, наверное, у тебя был папа военный.
Больше все-таки украинец.
Да, папа военный, говорили. Да, хорошо бы, если бы военный. Но это была неблагополучная семья. Мы бегали, мы бежали с мамой от папы. Вот, поэтому я с детства знаю, что такое быть без дома. знаю, что такое неблагополучная семья.
Вот, вот эти наше детство, наши отношения с родителями, они очень глубокий след оставляют в нашем сердце, в душе. Мы, оно не на поверхности, мы редко об этом вспоминаем. У нас, мы сами взрослые люди становимся, у нас рождаются дети, семьи, мы приняты в обществе, какие-то занимаем там позиции и так далее. Но тем не менее, вот глубоко внутри, при случае, редко такое происходит, это все как-то немножко выходит на поверхность. Как у вас вот с этим? Вы анализировали?
Да, я могу честно признаться, что эта рана была во мне очень... Ну, как я ее прятал, но я ее переживал всегда. Я очень страдал, вот. Но я помню, я не помню вот точно день, помню, что это была осень. И, наверное, я уже был года 4 как верующий. И, молясь в церкви, я обращался к Богу и сказал: «Отец мой небесный». Потом почему-то я повторил: «Отец мой, отец мой». И вдруг у меня что-то закрутилось. И я вспомнил, что у меня есть отец. На земной. И я поехал в Беларусь, я его нашел. И эта рана исцелена. С Божьей помощью. Вот этот прообраз Отца Небесного, он мне дал способность, возможность и способность поверить, что можно прощать, можно найти отношения. Как Бог во Христе нашел отношения с нами, я поехал, нашел отца, привез ему Библию, и все, что мог, ну, наставил, сказал, поделился и радостью спасения, и обнял, и простил. И тогда рана исцеляется. А так это был, с детства это был комплекс неполноценности. И он мог, ну, если бы я не пришел ко Христу, ну, эта рана могла бы сделать меня очень жестоким человеком. Ну, по сути, задатки уже были. Я пришел к Богу не от большой любви, я пришел к Богу от осознания себя полностью мертвым, неспособным. Из-за грехов, из-за комплексов, из-за страхов, из-за моей жестокости внутренней. Я помню, я бежал. Я бежал 5 трамвайных остановок. Трамвая не было, я бежал в церковь. Я покаялся через 2 года после того, когда я начал ходить в церковь. Я убежал со слезами, остановил собрание, остановил пастора проповедующего и раскаялся. Я каялся раньше за то, что я сделал. А потом я покаялся за то, кто я есть. Это очень большая разница. И вот это рождение свыше. А раньше это были все такие удовлетворения религиозных потребностей. Снятие тяжести. Излить душу. Как бы, ну... Но когда я признался, кто я есть, мне стало легко. Я понял, почему я это все делаю.
У людей слово «раскаялся», как правило, ну какие у нас ассоциации? Это, ну, я сожалею, я виноват.
За то, что я сделал.
Да, а вот вы говорите, покаялся, раскаялся в том, кто я есть. Но в этом как раз люди часто, ну, невольно, может быть, обвиняют высшие силы, там падших ангелов, дьявола, сатану или самого Господа Бога. Ну, ты ж в конце концов сотворил человека. Зачем ты там этого змея допустил, что он там заполз в садик? Или почему у меня был такой отец? Или еще что-то? Ну, то есть список может быть очень длинный.
Да, в общем-то, и я точно так же искал себе оправдание. Но, если быть честным, ну... То, что ты сделал, это ты сделал. Ну, невозможно обвинить Бога. Ну, я когда-то зашел первый раз в церковь. А, ну это был не первый. Сначала я приходил в церковь дебоширить, будучи пьяным подростком. Вот. Ну, так нас настраивали. Потом я еще раз приходил в церковь в другом месте и тоже дебоширил. Вот. во время проповеди пастора я сидел на балконе и на гитаре играл кузнечика на одной струне. И никто не сделал мне замечания. А после собрания этот пастор нас, пьяных подростков, провожал через весь город, чтобы мы не попали в милицию. И ты потом... Потом я еще раз зашел в церковь когда-то и услышал слово, которое проповедовалось. И крыть нечем. Нужно признаваться честно. Я не прав. Бог прав. Слово говорит истину. В этих людях есть нечеловеческая Божья любовь. Потом, через время, я был и в той церкви, и дали мне слово. Я им рассказал о том свидетельстве. Они сами того, может, не понимая, когда была явлена сила Духа, сила любви, вот, когда нас, пьяных подростков, без укора приняли, терпели и еще служили нам. И нужно быть честным просто. Бог благ. Всякий человек лжив.
Виктор Игнатьевич, иногда говорят, что община, она, в общем-то, вы сказали, организм. Как и любой организм, как, скажем, человек, проходит какие-то стадии. Там, младенчество, детство, юность. Ну, пусть условно, предположим, что это так. В какой стадии, как, по-вашему, сейчас ваша община в селе Люборцы? Подростки или уже зрелые люди? Или вы все-таки не держитесь таких параллелей?
Я параллель таки не, оценку дать не берусь, но община уникальна. Ее знают во многих местах. Она участвует в миссионерском служении. Мы уже... Нас 15 человек. Мы как бы тоже наставлены в том были в начале и так придерживаемся. Мы... Членство у нас, оно... Это очень серьезное отношение к членству. То есть члены церкви. Гостей может быть движение, вот, но есть те, которые, опять же, крестились в служение, которые посвятили себя на служение. Этих 15 человек, которые своими силами построили дом молитвы. Да, нам помогала Киевская церковь приезжать и помогают, но посвящение было полное этой группы. Они участвуют в миссионерском служении, без всяких учений о десятине. Люди жертвуют так, что нам хватает на все. То есть мы можем уделять нуждающимся. Это благотворительность, это сотрудничество там с домами милосердия, с репцентрами, проведение детских лагерей, помогает молодежь из Киева. Стараемся и воскресную школу поддерживать, и общаться с детьми в селе. Ну и по милосердию тоже пожертвований хватает на то, чтобы и для людей в этом мире, у кого-то там какое-то несчастье, болезнь, дом сгорел, вот тоже помогают. То есть община вот по таким внешним как бы проявлениям, по посвященности, она взрослая. Но я все-таки хочу оставаться всегда младенцем, который питается чистым словесным молоком. Потому что вот эта сила и эта взрослость, она только от того, что правильная пища. Вот. Поэтому вроде бы как хочется быть взрослым, но надо оставаться детем Божьим.
Да, кто-то сказал, ты то, что ты ешь. Да. Ну, мы из этого же и строится тело, да, снова и снова. С нами сегодня Виктор Борисенок. И... В общем-то, время нашего разговора подходит к концу. Виктор, вы много проповедуете там в своем поселке, но сейчас буквально у вас будет минута-две. Если захотите, просто обратиться к слушателям, зрителям, вот без вопросов как-то. Может быть, то, что на сердце, может быть, то, что в последнее время вы как-то особо остро чувствуете или переживаете. Может быть, просто пожелать им чего-то.
Я вот сейчас наполнен просто. Я не могу о чем другом думать. Я наполнен тем, что вот готовил проповедь для записать для эфира. И вспомнил, ну, думаю, наверное, это один раз в жизни бывает, чтобы на радио записать проповедь. Поэтому я искал что-то самое-самое сокровенное. Если один раз сказать, да, И я вспомнил свой путь. Я хочу вам пожелать, чтобы... Это у 1 Петра, 2 глава, 2-3 стих. «Как возлюбленные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, от которого нам возрасти можно во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь». Если кто-то пережил этот первый вкус, прикоснувшись к Господу, что Он благ, то продолжайте питаться Его Словом. В этом мире очень много всего претендующего на пищу для нашего ума, для нашей души, для нашего тела. Сатана Иисусу предложил из камней сделать хлеб с претензией на то, что этот хлеб, он как бы источник жизни, да. И все, что, почему бы и нет, да, хлеб всему голова, мы понимаем, что без хлеба никак, для тела, но есть духовный человек, и никогда не насытится хлебом земным. Поэтому Слово Божье, слова Иисуса Христа. У меня была эта книжечка когда-то, называлась «Слова Иисуса Христа». И просто в этой книжечке только слова Иисуса Христа. Оно, конечно, очень сложно читается, все это, ну, повторяется из всех Евангелий, вот, но оно безошибочно. По крайней мере, если ты поймешь мало, ты поймешь что-то настоящее. Ты не поймешь ничего лишнего. Поэтому я хочу вам пожелать правильной пищи, хорошего духовного роста и посвященного служения Господу.
В студии Светлого радио был Виктор Борисенок. Виктор, всего доброго. С Богом.
С Богом.
Людина – це відкрита книга для тих, хто вміє читати. Сторінки життя наших світлих гостей.